Медицинский городок.
Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы будем говорить про депрессию, про вот это вот насущное заболевание, которое всех нас касается. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Васильевич Детков, врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук. Здравствуйте.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлого радио воскресенья. Угу. Спасибо, Мария, что пригласили в студию, и есть возможность осветить такую актуальную тему.
Да, спасибо, что вы всегда к нам приходите и освещаете вот эти вот важные темы. Вообще депрессия сейчас много где и много кем обсуждается людьми, как компетентными, так и не очень компетентными. Поэтому, мне кажется, сейчас вокруг этого заболевания выросло много каких-то мифов, и вот сегодня хочется их развеять и все-таки понять, что же такое депрессия. Первый вопрос вам хочу задать такой, вот именно как психическое заболевание, депрессия, что это?
Как психическое заболевание, это определенные изменения в личности и в мозге. Раз уж психиатрия – это наука о мозге и о душе, душа имеется в виду личность, то надо искать проблемы и в биохимии мозга, но одним, значит, механическим монокаузализмом здесь ограничиться нельзя. И сказать, что проблема только в серотонине и в дофамине, значит, тоже не совсем верно. Проблема во многом в личности, в ее стрессоустойчивости или, наоборот, инфантилизме, непринятии мира с его опасностями и вызовами как такового, с ценностями личности, с долговременными ценностями, со смыслом жизни. Не секрет, что сваливаются в депрессии те, кто, значит, менее устойчив, кого, наоборот, в жизни держали в определенных тепличных условиях, кому сильно помогали. И, столкнувшись с тяжелой ситуацией в возрасте 30-40 лет, поняв, что, значит, те ориентиры, которым личность стремилась, они являются не самыми стойкими, а временными. И вообще, значит, человек-то смертен, как в романе у Булгакова, а, значит, вообще-то еще и внезапно смертен. Вот, осознавая, значит, вот такой трагизм ситуации, человек, начиная сильно копаться в себе и в окружающем мире, может впасть в определенную депрессию. Конечно же, не все состояния, которые обыватель назовет депрессией, являются депрессией в клиническом понимании. Есть подавленность, есть тревога, которая, в общем-то, существует в природе человека. Как тревога помогает выжить, так и подавленность в определенном плане помогает человеку сконцентрироваться на чем-то важном для себя. Помогает понять, туда ли он идет.
Угу.
Потому что если человек здоров, крепок и образован, и бежит очень далеко, то потом его тяжелее оттуда вытащить. Как народная мудрость гласит, чем выше посадка, тем дальше бежать за трактором. Так вот, подавленность дается человеку, чтобы он хотя бы немножко погрустил, вот, осознал вопросы бытия и мироздания более глубоко. Вот, иначе потом будет раскаяние. Ведь я встречал людей, которые вообще о смысле жизни впервые задумывались только на пенсии. Вот настолько они были способны, значит, и физически развиты, что их как-то, значит, бытие в водоворот затаскивало, использовала, и, значит, бытие выкидывала только на пенсии. И тут только человек видел, что это странно, он никому не нужен, какое-то одиночество, одни кошки в доме, понимаете, нет детей, нет внуков, нет, значит, супруга любящего. Вот, поэтому и подумать над этим смыслом, возможно, природа и дает немножко погрустить в реакции горя, немножко расстроиться, это обязательно надо расстраиваться, это как адаптационная реакция, для того, чтобы сделать какие-то далеко идущие выводы. Состояние депрессии наиболее распространено в возрасте 25-45 лет. Не, понятно, что и подростковые депрессии есть, и в депрессии в возрасте у пенсионеров, но чаще всего это как раз возраст такого зрелости, возраст, когда человек стремится чего-то достигнуть. И чем человек более образован, тем у него больше потребностей, вот, тем он больше целей себе поставил, тем у него больше будет депрессии.
Угу. Ну, получается, что периодическое такое вот уныние, грусть, печаль — это еще не депрессия.
Смотря какая периодическая. Если весна-осень, то это депрессия, понимаете? Если это уже второй эпизод, то, скорее всего, это тоже депрессия. Периодически имеется в виду несколько часов, несколько дней, ну как-то так. И ресурсов хватило, чтобы выйти, хватило поддержки близких людей, чтобы выйти. Но тогда это не две недели, и депрессия это назвать сложно. Угу. А если это все уже скатывается за две недели, и, как правило... Вот опять же, определенная рефлексия, то есть способность посмотреть на себя сейчас... Ну, как-то вот не развивается в людях. Больше развивается математика, какие-то технические специальности. А эмоциональный мозг у людей никто не... Гуманитарные способности мало кто развивает. Считается, что они не монетизируются. Кому нужен философ, филолог? То ли дело технарь, инженер, вот от него польза. Вот. А гуманитарные, как бы, да, и получается такое общество, которое, как бы, вот оно... Люди не могут рассказать о своих чувствах, плохо коммуницируют с другими людьми, тем более плохо понимают других людей. А ведь мы живем рядом потому, что... Нам хочется, чтобы нас понимали. А когда нас развивает только логику, как бы серое вещество, и не развивает эмоциональность, то получается какое-то такое техногенное общество, никто никому не должен. Как вот станки люди отработали свою жизнь, станки списали, и все. Для чего он сюда пришел, что он делал в этом мире, вот, кому он помог, что он доброго сделал, вот. Как он этот мир украсил собой, да, он как бы не думает. Да? Он просто вот выполняет техническую, и это большая беда. Вот, что какие-то важные предметы, литература, чтение, развитие коммуникации, они отходят на второй план. Вот, и поэтому человек может не понять, это уже другой термин, алекситимия, невозможность рассказать о своем эмоциональном состоянии. То есть просто плохо. Вот, но тем не менее, даже технарь плохо терпеть не хочет. Он пойдет, не буду говорить там, рекламу определенным алкомаркетом, он туда пойдет, вот, купит себе пачку сигарет, купит себе, значит, бутылку пива, вот, при этом скажет, что он, конечно же, не алкоголик, но осознанно будет это покупать, осознанно будет это употреблять, и употреблять это по пятницам, решая свои внутренние проблемы. И вполне возможно, такой человек уже будет долго находиться в депрессивном состоянии, даже этого не понимая, насколько ему дискомфортно, и что ему нужна помощь, психотерапевтическая помощь для того, чтобы выбраться, что тот никотин и алкоголь, который человек употребляет, чтобы как-то снять это напряжение, вот, избавиться от чего-то неприятного в своем душевном состоянии, в эмоциональных, значит, аспектах, он не понимает, что он пытается выбраться вот этими вещами. Или вариант компьютерной игры. Вот сейчас просто родители стонут от компьютерных игр. Ну хорошо, образование онлайн. Кто-то против, кто-то не против, но без диджитал-технологий существовать уже невозможно, наверное. Вот. Но компьютерная игра ведь никто не заставляет, а она манит, она эмоционально притягивает. Понимаете, уже слышишь от подростков, да не таких уж и подростков, даже от отроков, понимаете, слышишь. Я говорю, вот эмоционально, значит, что у тебя, какие хобби есть? Он говорит, ну, называет название компьютерных игр. Опять же, не хочу рекламу делать. Вот, я говорю, как ты там? А, нормально, там, вот этот уровень прошел, этот уровень, там, с командой, там, вот этих, вот эта команда этих убила, это этих убила, все замечательно. Я говорю, ну, подожди, в реальности? А в реальности все как-то вот рыхло. Нет стремления к учебе, нет стремления к работе, да, то есть человек на самом деле в реальности это находится в некотором околодепрессивном состоянии. Вот, я говорю, да ты представь себе, что нет никаких компьютерных игр, ты чем будешь заниматься? Знаете, ответ какой? Он говорит, да я не хочу представлять. Жизнь без компьютерных игр. Я родился, мне в 2 года дали планшет. Все, я не хочу представлять себя. Вот, поэтому мир, он будет не таким красочным, как игра. Искусственный интеллект, это уже давно доказано, он сильнее нашего естественного интеллекта. Он обставит все стимулы, которые созданы в компьютерных программах, они будут сильнее действовать, чем стимулы естественного мира. Поэтому человек там, вот, так его лечить надо, если он длительно находится в таком состоянии, что он каждый день играет. Ну, 3-то часа это минимум, можно и больше.
Ну, получается, депрессия очень часто связана с зависимостями, как химическими, так и нехимическими.
Депрессия очень часто связана с тем, что человек, ее не осознавая, идет не к специалисту,
она
к врачу, или не к священнику, например, да? А, значит, пытается себя утешить другими способами, не совершенно не признавая. А далее, если никотин и алкоголь – это депрессанты, то есть эти вещества и должны приводить к тому, что мозг разрушается, то депрессия усиливается. И без них существовать все тяжелее. Ну, да, химические, не химические, компьютерные игры, алкоголь, сигареты, вот что сейчас распространено, да. Про наркотические вещества тут уже говорить не приходится, те еще быстрее. Там после нескольких дней употребления определенных наркотиков они просто лежат там 3 дня, глаза в одну точку, и ничего им не надо.
Дмитрий Васильевич, а насколько часто депрессия сопровождается нежеланием жить?
Депрессия часто сопровождается нежеланием жить, потому что нет радости. Этот симптом называется ангедония, отсутствие радости. А когда нет радости, то не очень хочется, значит, существовать. Это возникает остервенелое желание собственного самоуничтожения. Да? За депрессией идет как бы определенно аутоагрессивное поведение, нанести себе вред. Вот не нравится бытие, не нравится сознание, само тело не нравится, человек наносит себе такие вот определенные вещи. Дальше уже зависит, что человек остановит от такого суицидального поведения. То есть есть же определенные аспекты, но если это не психоз и не помрачение сознания, когда человек никогда этого не сделает. Вот, потому что у него есть вера, потому что он знает, что есть рай, есть ад, есть оболочка, которую рано или поздно покинешь. Вот, и если ты покинешь ее ударом, тяжелым ударом по ней, и сам выбьешь душу из своей оболочки, то ждет неминуемо, значит, тяжелейший суд, и за это будут расплаты. И человек говорит, да нет, да ладно, я потерплю тут еще немножечко. Вот. Когда у человека нет этой веры, вот что мы видим? В Голландии в прошлом году 10 тысяч запросов на эвтаназию. То есть мы понимаем, что люди болеют и здесь, и там, и болеют тяжело. Онкология – это всегда тяжело, и тяжелые заболевания – это болевой синдром. Но здесь люди терпят еще, ну, назначается им, конечно, обезболивающие препараты. А там даже с обезболивающими препаратами терпеть уже не хотят, потому что их не сдерживает. Вот. Поэтому при возникновении таких вещей, да и при депрессии тоже как бы человека что держит? Человек терпит, терпение, что такое, да? Нетерпение стрессов – это инфантилизм. То есть желание, чтобы быстро все ушло, то есть комфортно жить, вот ничем не заморачиваться, желательно побольше веселого настроения. И наоборот, человек терпит. Вот противоположность депрессии – это веселое настроение, понимаете, там, и сверхвеселое. Вот первые такие вот слова, которые характеризуют сверхвеселое настроение, такие как эйфория, да, такие как торчать, такие как там, буря каких-то эмоций, мы встречаем в учебниках наркологии. Да, потому что значит, вот эта эйфория, измененное состояние может возникнуть только искусственно. В нормальном состоянии настроение чаще всего рабочее. Но есть, конечно, хорошо, если у него выразили урожай, хорошо, но это не эйфория будет, это будет хорошее удовлетворение. Да? Вот. Родили ребенка, это тоже будет как бы удовлетворение. Да? Ну, это будет, конечно, радость, восторг, но это будет естественный восторг. Да? Термины вот такие, как вот говорят, кайф и эйфория, да, это все-таки приходит из искусственных каких-то моментов. То есть, соответственно, человек чаще, он находится в обычном состоянии, и это, в общем-то, его должно устраивать. Вот. Как только человек что-то попробовал, что изменяет его состояние, как бы и приводит его, ну, а хорошее эмоциональное состояние наш мозг запоминает, он уже стремится к тому, чтобы получать эти необычные эмоции каким-то путем. Через какую-то зависимость или какие-то виды деятельности, которые приводят к изменению состояния. Лучше, конечно, этого не знать. Но за тот взрыв эмоций, за ту эйфорию, за тот торчание и кайфы, да, за ними потом последует, конечно же, депрессия. Поэтому человек должен отлично понимать, неделю будешь хохотать без удержу под чем-то, да, потом будешь 3 недели маяться от депрессии.
Медицинский городок.
Но обязательно ли что-то должно произойти извне, чтобы появилась депрессия? Или человек сам может себя накрутить без зависимости, без каких-либо серьезных проблем, просто вот сам в голове своей почему-то надумать что-то плохое?
Здесь надо посмотреть на отечественные психиатрические классификации, в том числе классификацию Килькольца, вот, о том, какие бывают депрессии. Вот. Бывают же депрессии и эндогенные. Когда человек ничего плохого никому не делал, и ему никто ничего не делал. Вот просто пришла осень, значит, световой день уменьшается, солнышко становится меньше, вот какая-то грусть, вот, и начинается состояние, уж лето осенью дышало. Вот, начинается снижение настроения. Никаких психогенных факторов не было. И поэтому депрессии делятся на эндогенные, вот, которые пришли по внутренним биоритмам, по внутренним часам, по определенному сдвигу. Вот. Также различают депрессии психогенные, которые как раз связаны с внешними факторами. Здесь огромное значение имеет стрессоустойчивость. Нет, стрессоустойчивость имеет всегда огромное значение, но при психогенных депрессиях особое значение. И депрессии соматогенные. Сейчас мы проговорим про эти все депрессии. Эндогенные. Типичный пример – это 6% населения страдает биполярным аффективным расстройством. Как раз когда периоды веселого настроения беспричинно меняются периодами, значит, сниженного настроения. Вот. И это биполярная депрессия. Конечно, чаще бывает все-таки биполярная депрессия, чем биполярное маниакальное состояние. Когда человек вот весел, он берет кредиты, значит, он куда-то уезжает, он какие-то договора заключает, он мало спит, у него все, главное, получается, как ему кажется, он окружающий видит, что его несет, а остальные для него кажутся медлительно, он ускорился. Вот. После этого возникает состояние депрессии. Это не то, что расплата, но это биологически вот так вот. Нейротрансмиттеры радости закончились, и потом следующий этап – это депрессия. А потом сама по себе депрессия может приходить. Вот. Шизофренические депрессии – тоже распространенное состояние. Вот. И очень много людей идет с недиагностированными вялотекущими депрессиями, шизофреническими. Особенно это касается женщин. Почему? Потому что мужчины все проходят через военкомат, это сито, это диагностика, это тестирование. Вот. И мужчин в таких состояниях выявляют. У женщин военкоматов нет. И поэтому такого обязательного обследования, глубокого, нет. Вот. И поэтому женщина может и не знать о таком диагнозе, что у нее вот столько времени уже идут такие вот эндогенные шизофренические депрессии. Вот. А дальше. Бывает рекуррентное депрессивное расстройство. То оно как раз повторяющееся. Тоже не сильно связано с какими-то внешними факторами. Например, раз в год повторяется ближе к определенному времени. Может год пройти как бы спокойно, но все равно это состояние повторяющееся. Может быть и какой-то внешний фактор недалеко. Вот. Большое значение имеют, конечно, и инвалидационные депрессии, связанные с пенсионным возрастом. Вот. Когда не хватает уже кровообращения в головном мозге, когда происходит некоторое отмирание нервных клеток. Вот. То есть внутренние факторы этому способствуют. И если депрессия в возрасте 25-45 лет, она как-то будет диагностироваться, потому что вот оно окружение, как минимум коллеги по работе, друзья, то в возрасте после 60 лет этого окружения уже может и не быть на работе, например. Да? Друзья уже при встречах все думают, разговоры только о болячках. Да? То есть уже как бы сил-то и нет сильно кого-то поддерживать. И в этом плане на первое место выходит семья. А вот инвалидационная депрессия, как раз без поддержки, она и будет прогрессировать. Что да что ты там, старики, они все какие-то там. Что вам там надо, там лежите и все. Пенсию вам платят и хорошо. Да? То есть никто особо интересоваться этим человеком не будет. Вот. Все спишут, как всегда, все спишут на старость. Родственники только так списывают. Вот любые проблемы, там, удивляешься, человеку 3 года уже нет памяти на текущее событие. Да, что там, бабушка, что с нее взять? Бабушка 80 лет, там, даже явно не норма. С чего они списали, не знаю. То есть у нас старость и болезни почему-то не разделяются. Их надо разделять. И вот поэтому этот контингент при инволюционной депрессии, они остаются как бы вне поля зрения психотерапевтической или психиатрической службы. Вот. Не получают этого самого лечения. Есть такая вещь, как эндореактивная дистемия. Когда, да, есть внутренний фактор, но его всегда подталкивают внешние факторы. То есть какое-то расстройство, какое-то событие неблагоприятное было, действовало. Вот. Кто-то заболел, кто-то, значит, умер, какие-то, значит, конфликты, то есть что-то подталкивает. И они уходят, значит, в силу слабости вот этих внутренних процессов быстрее, чем все остальные люди в эти самые депрессии. Вот. Дальше психогенная депрессия. Вот здесь психологический фактор выходит именно на первое место. Вот. Одна женщина лечилась у меня, вот у нее 20 лет, дочь живет в США, она считает, что дочь ее бросила, хотя дочь там вроде материально даже устроилась, но мама вот так считает, что там общения нет, внука не видишь, тут она вообще одна, там единственная дочь, она думала, будет рядом, а тут вот у всех рядышком. Значит, можно пообщаться, можно поговорить, можно приехать, можно встретиться, вместе праздники провести. А это вот просто далеко. Только контакт по социальным сетям. видятся редко, потому что визы, потому что пандемия, масса факторов. И, конечно, ей неприятно. Вот такая вещь. Вот. И она около 20 лет находится в таких депрессиях психогенных. Хотя до этого были как бы достаточно крепкая психика, никаких депрессий не было. То есть уже после повторяющей депрессии она допускается именно этим, вот этим фактором. Она первое время она пыталась ее обратно зазвать, сказать, ну что ты там забыла. Вот, другая культура, другая среда, вот, мир денег и вещизма, но, значит, не сильно это повлияло. И вот и она так вот грустит уже, 20 лет грустит, не входя из этого состояния. Конечно, ее жизнь изменилась, это повлияло на сон, повлияло на аппетит, повлияло на сердце, повлияло на желудок, такая депрессия. То есть это тоже достаточно серьезный фактор. Вот. Следующее – это невротическая депрессия. Невротическая депрессия связана с тем, что внутри у человека невроз. Вот что-то неразрешимое. Вот хочу, но хочу что-то получить, но не могу этого получить. Но опять же, чем больше хочу получить, тем больше в человека заложили. Все, отличница, молодец, все получится, ты лучше. Там, все должны только тебе преклоняться, тем больше будет вот этих неврозов, которые приведут к депрессиям. Из невроза… Ну, чтобы самому вылезти из невроза, ну, это очень сложно сделать, потому что, ну, будут давить потребности, заложенные потребности у человека. Хочется там туда, да, остановить-то как бы уже некому, притормозить человека. Поэтому через невроз человек попадает в депрессию, а потом уже, ах, вот я этого не могу достичь, вот я хотел, я думал, стал президентом, там еще что-то. Я вспоминаю одного пациента, он закончил факультет политологии, значит, и закончил все депрессиями, пьянками, там вот эту жену свою избивал, потому что он говорил, я вот должен стать президентом, вот я раз политолог, я должен стать президентом, у меня должно все получиться, вот. А почему не получилось, ты вот виновата, ну, обычно, значит, виноваты те, кто рядом. Ты виновата, вот на этой выпивке, значит, по голове ее бил. Такие вот вещи бывали, да, у человека внутренний невроз, он разобраться в себе не может. Это приводит к снижению настроения. Раз ты эту цель не получишь, то есть журавль в небе ты его не получишь, угу. Да, синица в руках тебя не устраивает, и как бы вот оно постоянно. Вот. А что такое журавль в небе, понимаете? Я вот знаю, что, например, на Урале журавли должны водиться. Ну, по крайней мере, описано во всех музеях, что журавли водятся. Я, знаете, часто смотрю в небо на птиц, значит, и ищу там журавлей. За 45 лет я один раз только увидел стаю загнанных журавлей, летели со стороны Челябинска 4 журавля, но явно стая была больше, видимо, постреляли по дороге. Вот за все время я увидел вот такую только стаю журавлей. Красивая, конечно, птица, значит, можно засмотреться. Вот. И синица в руках. Так вот, человек, он постоянно гонится за этой стаей журавлей, которая вот ему кто-то там вот внушил, что вот это надо, вперед, деньги, вещизм, там, карьера, к чему-то машины, значит, какие-то сокровища. Поэтому как бы не сказали, что люди с большими деньгами, то это, по сути, несчастные люди. Угу. Вот. Он постоянно думает о фондах, об акциях, как они падают. Он плачет, понимаете? Он так плачет, как человек, работающий на Первоуральском натуральном заводе, зарабатывающий 25 тысяч рублей, никогда плакать не будет. Он будет более счастлив и более спокоен, потому что он не терял десятки миллионов долларов. Угу. А этот потерял. Ну, понимаете, вот кому? Кто спокойнее живется? И консультируя людей пожилого возраста, такого преклонного возраста, вот. Я видел среди них много воспитателей, педагогов, крестьян, ну, кто сельским трудом занимался, колхозников тогда, но я не видел начальников, понимаете, среди них. Я не видел каких-то людей там богатых, ну, потому что, вот, видимо, эти нервы, они сожгли человеку все здоровье, как бы, и до 90 лет можно дожить только, знаете, имея, наверное, какой-то средний достаток и средние потребности, без больших потребностей.
Проще надо быть.
Надо быть, да, надо быть проще, надо довольствоваться не журавлями, значит, в небе, а тем, что у человека есть, любить окружение, любить то, что есть, там, свою дачу, значит, квартиру, детей, да, близких своих, как бы, но это самая главная радость. А фонды что? Сегодня не есть, завтра этих фондов нет, рухнули, как в мыльном пузыре, все, вот человек переживает. Человек из этого, конечно, будет очень глубоко переживать. И еще одна группа депрессии, тоже достаточно большая, это депрессия соматогенная. Она связана с нарушением работы внутренних органов. Например, при патологии печени описаны депрессии. Угу. Вот они, соматогенные депрессии, они вот такие, симптоматические они считаются. Описаны депрессии при нарушении работы щитовидной железы. А раз зоб для Урала очень эндемичен, и люди как бы не сильно следят, что они едят, более того, скорее всего, они выберут вредную еду, тем выберут морскую капусту и морскую рыбу. Понимаете, скажут, они скажут, невкусно. Вот. А тут вот с добавками эта химоза, она вкусная. Вот. Поэтому в щитовидной железе не только йода не получит, она получит набор красителей. Вот. И поэтому гипо- и гиперфункция железы, она дает и депрессию, и изменение аппетита, и изменение, значит, сна, и изменение поведения. Вот. Вот они такие симптоматические. Конечно, здесь важно откорректировать функцию щитовидной железы, например, калием, йодом. Ну, в зависимости от того, что, какие анализы ТТГ и тироксин у человека, какие анализы будут, те препараты ему эндокринолог и назначит. Угу. При других переоценках Кушинга, например, тоже бывает и вес, и депрессия. Вообще при заболеваниях, наверное, сама реакция на это заболевание не будет радовать. Вот. Сама, даже психологическая. Да? Угу. Дальше, так как организм между собой связан, то нервные окончания друг за друга, как бы, да, и обмен веществ друг за друга как бы тут нарушается, и в мозговом отделе тоже что-то нарушается. Да? Человек начинает грустить. У человека возникает напряжение, бессонница, депрессия и так далее. Поэтому очень при многих заболеваниях надо посмотреть на моральное состояние человека, потому что он же как будет бороться, если он деморализован, если у него уныние. А ему бороться-то, может быть, до конца жизни с этим заболеванием. Ему сил-то надо очень много. И при депрессии, ой, да ладно, там лучше сдохну, чем платить деньги там за это, за лечение. Еще я слышал эти, понимаете, это мнение. Ну, человек что хотел, то и получал, понимаете. Поэтому это тоже он впадал в депрессию. И соматогенную, и психологическую депрессию он впадал. Вот. Понятно, что при онкологии будут депрессии просто процветать. И от самой интоксикации, и от метастазов в мозге, и от реакции на постковидные депрессии сейчас очень распространены. Вот, и неврозы, и ВСД постковидное, значит, и нарушение кровообращения. Вот. А раз есть нарушение кровообращения, то кровь до мозга тоже не будет доходить. Это одна из проблем. То есть поражение эндотелия – это тоже проблема. Плюс сама как бы травма, травматизация. Как терапевт рассказывает, тут люди болеют, даже вроде не с самой серьезной симптоматикой, но уже начинают, да вот, да я лучше там повешиваюсь, там, вот, чтобы болеть, неизвестный прогноз. То есть вот не умею терпеть. Ну да, вот такой прогноз, какой же будет. Врачи вроде тебе делают, ты тоже борись там, знаешь, что Господь Бог даст, да, ты борись. А вот так, что вот столкнувшись с таким испытанием в жизни, человек говорит, ну все, все, я вот там жить не хочу, вот терпеть это совершенно не хочу. Даже если он выздоровеет, скажется это потом на его психологическом состоянии, перенесенном, ну как, ну, наверное, скажется, раз он был в шоке от того, что ему казалось, что он может умереть.
Угу. Вот на этом я предлагаю нашу передачу закончить и продолжить разговор про депрессию в следующем выпуске «Медицинского городка». А на данный момент я хочу напомнить, что у нас в гостях Дмитрий Васильевич Детков, врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук. И, Дмитрий Васильевич, давайте на правах рекламы мы назовем телефон, куда могут обращаться люди с депрессией и другими психическими расстройствами.
С депрессиями и с другими психическими заболеваниями, да, спектр помощи достаточно широк, могут обратиться в клинику Элизармед, вот, которая находится в городе Екатеринбурге, на главном проспекте, как мне хочется назвать, но на самом деле проспект Ленина, значит, 46, это рядом с самым красивым зданием города, с оперным театром находится. Можно выйти из приема, еще понаслаждаться зданием оперного театра. Вот, сайт так и называется, elizarmed.ru, вот, телефоны 200-5502, вот, и 8-908-905-83-35. Понятно, что существуют противопоказания, и для любой помощи необходима консультация специалиста.
Спасибо вам большое. Напомню, что мы говорили про депрессию в передаче «Медицинский городок».
Спасибо, Мария. Спасибо за внимание.
«Медицинский городок».